говорит Радио Свобода. В наступившем году должны выйти на свободу все остающиеся в заключении фигуранты болотного дела. Что их ждет на воле? Поэт и философ Ольга Седокова предупреждает о распространившейся в российском обществе тяге идеализировать зло и симпатизировать ему. Почему последнего вождя белого движения Петра Врангеля называли «черным бароном»? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за четверг, 5 января. У микрофона Ярослав Шимов. Здравствуйте. В 2017 году, как ожидается, на свободе должны оказаться все 17 фигурантов болотного дела, которые были осуждены в 2014 и 2015 годах. Весной и летом срок заканчивается у координаторов Левого фронта Леонида Развожаева и Сергея Удальцова, которых признали виновными в организации беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Также летом должны будут выйти из колонии Дмитрий Ишевский и Иван Непомнящих, которые осуждены за участие в беспорядках и применение насилия по отношению к полицейским. Таким образом, в заключении останутся лишь двое – Дмитрий Бученков и Максим Панфилов. Их дела суд будет рассматривать в 2017 году. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Первым на свободу в 2017 году в апреле должен будет выйти один из лидеров Левого фронта Леонид Развожаев. Летом 2014 года Московский городской суд приговорил его к 4,5 годам колонии за организацию массовых беспорядков. Развожаев был арестован осенью 2012 в рамках дела, возбужденного по мотивам фильма «Анатомия протеста 2». Следователи утверждали, что Развожаев, который до ареста находился в Киеве, дал признательные показания и самостоятельно явился в Следственный комитет. Сам Развожаев от явки с повинной отказался и заявил, что его похитили из Киева и под пытками вынудили дать показания. Сейчас Леонид Развожаев отбывает наказание в колонии в Красноярском крае. Второй фигурант этого дела, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, также приговоренный к 4,5 годам колонии, должен выйти на свободу в августе 2017-го. Удальцов, который первые несколько месяцев следствия провел под подпиской о невыезде, а лишь потом был отправлен под домашний арест, отбывает наказание в Тамбовской области. В условно-досрочном освобождении недавно ему было отказано. Также летом 2017 года на свободу должны выйти и два человека, которых суд признал виновными в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Это Дмитрий Ишевский, приговоренный в 2014 году к 3 годам и 2 месяцам колонии, и Иван Непомнящих, получивший годом позже срок в 2,5 года. Сейчас оба отбывают наказание в одной колонии в Ярославской области. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказал Андрей Непомнящих, отец Ивана Непомнящих, о том, как для их семьи проходят эти 2,5 года.
Для нашей семьи, конечно, это просто так, наверное, не прошло все, потому что никому не пожелаешь, конечно, увидеть своего близкого родственника, сына, дочь, детей за решеткой в наручниках. Но, тем не менее, справились, все как-то это отошло потихонечку, жизнь продолжается. Когда он был в Бутырке, Ваня, там часто очень встречались мы с ним, потому что можно было это по их правилам СИЗОшным. Тем более здесь рядом. Сейчас, получается, реже с ним встречаться, всего 2 раза в месяц это происходит по правилам этого лагеря. И 1 раз в 3 месяца вот, длительное свидание, уже одно такое было. К нему ездили вместе с его мамой, и вот вместе с ним там находились в местной этой тюремной гостинице, откармливали его. 1 раз только так было. И 2 или 3 раза были на свидании, то, что которое положено раз в 2 месяца. И передачи давали с такой же периодичностью.
Ну, какие у вас впечатления от этих поездок, от длительного свидания, от краткосрочных?
Если бы он там страдал, что ли, как-то, или потерялся, или сломался, всем было бы тяжело. А поскольку он совершенно держится очень хорошо, крепко, спокойно, нормально, мы все тоже в таком нормальном настроении, не особо так вот переживаем сильно за него, но человек сидит и сидит. И тем более вот он сразу попал туда, в этот Ярославль, а там уже вот отбывал срок еще один болотник Дмитрий Ишевский. Вот это тоже пришел не на пустое место, как говорится, уже был какой-то человек, который рассказал, поддержал его, и сейчас они там вместе дружат.
А чем он там занимается? Он работает в колонии?
Да, он решил работать. Он после 9 класса уже на всех каникулах где-то работал. И именно вот он работал нормально, там, не дворником, не разносчиком каким-то, а на производствах разных. И когда он в институте учился, все время в лето уходил тоже работать на заводы. После этого курс на гидромаше. После окончания института, через 2 недели после получения диплома уже устроился. Но вот такая привычка, чтобы жизнь какая-то приобретала какую-то упорядоченность. Поэтому он работает там на этой, как они говорят, промке. Там очень много разных производств. В одной из них, вот он работает, это картонашка так называемая, там прессуют картон, а он его просто разделывает. Разделывает на ножницах гильотинных. Он даже получает какие-то деньги. И вот последний его перевод, он дал номер моей карточки банковской, руководству ФСИНа, чтобы они перечисляли зарплату вот за его работу на этой картонашке. И вот последняя пришла месячная зарплата, его 3800 рублей. Допустим, хотя бы так.
В августе 2017 года он выходит. Вы обсуждали с ним какие-то планы? Вообще думаете об этой дате?
Мы, знаете, решили после того, как вот у него были грандиозные планы осенью 2014 года и до 25 февраля, когда его взяли 2015 года, грандиозные планы. И вот действительно, хочешь какие-то планы тут обсуждать, насмешишь Бога. Видите, как получилось с этими со всеми планами. Поэтому ни я, ни он стараемся ничего не планировать. Надо вот дожить до этого 24 августа сначала, а потом уж как выйдет, будет что-то думать. Но совершенно непонятно с нашей этой системой, что к чего ждать, как это все дальше произойдет.
А как вы считаете, условно-досрочное освобождение возможно? Он вообще будет подавать?
Да, уже подали, потому что как раз прошло полгода, как он находится в колонии. Чтобы какие-то там характеристику дала эта колония, ну, надо там полгода посидеть. Что касается результатов, я лично, опять же, вот о планировании, я даже и не думаю об этом. Скорее всего, теоретически только возможно, практически вряд ли, потому что он первый раз только подает, скажет, и так тебе слишком много, и под домашним арестом посидел, и срок тебе скостили по сравнению с другими ребятами. Когда с ним видимся, мы говорим, что вот надо настраиваться на 24 августа и не думать ни о чем. Так будет легче.
Заключает Андрей Непомнящих. Иван Непомнящих – последний из фигурантов болотного дела, кто получил приговор и таким образом будет последним, кто выйдет на свободу. Сейчас приговоры дожидаются еще двое. Дмитрий Бученков, арестованный в декабре 2015-го, и Максим Памфилов, взятый под стражу весной 2016-го. Обоим предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полиции. Памфилов, страдающий расстройством центральной нервной системы, по решению следствия помещен в психиатрический стационар следственного изолятора «Бутырка», где пробудет до приговора. Следствие планирует направить его на бессрочное принудительное лечение, которое уже назначалось в рамках болотного дела Михаилу Косенко. 26 декабря 2016 года Замоскворецкий суд начал рассматривать дело Максима Памфилова. Ситуацию Дмитрия Бученкова его защита называет абсурдной. 6 мая 2012 года он был у родственников в Нижнем Новгороде, а не на Болотной площади. Однако, по версии следствия, Бученков в тот день нападал на полицейских и переворачивал туалетные кабинки. Всего ему вменяют 6 эпизодов. Это больше, чем у любого другого фигуранта болотного дела. По словам адвоката Светланы Сидоркиной, следствие приписало ее подзащитному все действия неустановленного человека, который значится в материалах дела как «козырек».
Позиция наша, она была изначально неизменна, и он ее придерживался и придерживается, что его не было на Болотной площади. И, соответственно, все обвинения в адрес Димы построены на показаниях полицейских, которые фактически Диму не могут опознать за давностью времени. Это просто-напросто нереально с точки зрения нормального восприятия любого обыкновенного человека, поскольку слишком много времени прошло. Я полагаю, что полицейские, которые якобы его опознают, фактически просто подтверждают, что да, действительно был человек, который в материалах дела именуется как «Козырек». Они этого человека помнят, но идентифицировать они с Димой его просто не могут за давностью времени, и в этой части их показания являются ложными. Следствие, поскольку в отношении Димы избрали меру пресечения заключения под стражу, и то, что выводы экспертов не соответствуют действительности, обусловлено именно тем, что следствие не желает признавать свою несостоятельность и то, что они, по сути дела, невиновного человека держат под стражей и более хотят, чтобы он был привлечен к уголовной ответственности.
Ну вот вы участвовали и в первом болотном деле. Вот сейчас, по вашим наблюдениям, чем отличается дело Дмитрия Бущенкова от первых болотных дел? Там и по содержанию, и вообще по общему впечатлению.
Ну, по содержанию оно ничем не отличается. Там те же самые доказательства используются. Оно отличается только тем, что Димы там не было, в отличие от всех остальных болотников. Если остальные были, то Димы там не было вообще. Мы сделаем все, что можно сделать вот в этой ситуации. Будем биться до последнего.
По мнению Светланы Сидоркиной, рассмотрение в суде дела Дмитрия Бущенкова начнется не раньше февраля 2017 года. Правозащитник, активист комитета 6 мая Сергей Шаров-Делане в интервью «Радио Свобода» рассуждает о том, как складывается судьба тех узников Болотной, которые уже вышли на свободу, и о том, чему болотное дело научило общество.
Конечно, очень приятно, что те, кто уже получили свои 40, выйдут на свободу. К сожалению, еще болотное дело не закрыто до сих пор, и, к сожалению, может оказаться незакрытым еще целый год с лишним. Потому что срок давности по 318 статье 6 лет, то есть срок давности по этой статье заканчивается 6 мая 2018 года, и вот с этого момента реально дело будет закрыто.
Ну вот если говорить о тех, кто уже на свободе, о тех, кто вот окажется скоро вообще, как складывается судьба этих людей, как они меняются?
Да, многое можно, конечно, сказать. Все-таки у большинства этих людей оказались проблемы с образованием, с трудоустройством, естественно, потому что, ну, судимость есть, да еще судимость политическая. Но, с другой стороны, эти люди, очень многие из них, даже которые раньше не были активистами правозащитного движения или там политического движения, ими стали. И сейчас многие из них работают в правозащитных организациях. Вот у нас в Руси сидящие работают Степан Зимин и Илья Гущин. До этого работал Андрей Барабанов еще. Потом у нас Алексей Плехович работает в Мемориале. Люди, которые активно включились в правозащитное движение, попробуют на себе, что это такое. Мы стараемся не бросать наших подзащитных, всячески им помогать. Два человека у нас поехали обучаться в Чехию. Это Андрей Барабанов и Денис Лускевич. У них не успели они получить высшее образование здесь, просто потому что, ребятам это было по 20 лет. У людей появляется шанс на получение образования и на дальнейшую жизнь.
Но вот все эти имена, которые вы перечислили, это люди, которые никогда не считали ни себя, ни их никто не считал политическими активистами всерьез. В болотном деле есть еще Сергей Удальцов и Леонид Развашаев, которые тоже выходят на свободу. В их отношении чаще высказывалось мнение, что они такие политики, политические лидеры, да? Как вы считаете, в их ситуации что может измениться, и стоит ли ожидать, что они сейчас будут играть какую-то роль в современном гражданском обществе?
Мне трудно себе ставить, честно говоря, чтобы Сергей Удальцов, который выйдет на свободу, чтобы он, как говорится, завязал с политической активностью. Это человек, безусловно, политически мотивированный. У нас с ним разные взгляды, но это не меняет то, что это человек, который, явно политически активный. Я думаю, что он будет продолжать свою политическую активность. Конечно, придется некоторое время на адаптацию, потому что со времен 2012 года, 2011 года, картина, вообще политический пейзаж у нас изменился очень сильно. Вместо волны подъема, на которой был в 2012 году, в 2011-2012 году, сейчас спад политической активности. И, конечно же, придется некоторое время на то, чтобы осмотреться и понять, как вести политическую активность в этих условиях. Но я не думаю, вообще, по поводу Сергея Удальцова, уж точно думаю, что он потеряется совсем и просто уйдет в частную жизнь, как говорится. Не верит.
Насколько я понимаю, вы уже не в первый раз собираете школу общественного защитника, и с каждым разом все больше и больше людей в нее записывается. Можно ли говорить, что все дела, и болотное дело, и какие-то дела избранных оппозиционеров, активистов, привнесли осознание обычным людям, что, в принципе, в тюрьме может оказаться любой человек, и теперь люди больше тянутся за знаниями, как-то осознаннее пытаются понять, на что они имеют право, на что нет?
Это безусловно так. Политические дела и те дела, которые власть сама делает политическими из неполитических, безусловно, оказывают свое влияние. Дело парка Торфянка, которое совершенно такое, как говорится, бытовое дело, обычное дело, люди отстаивают свой парк. Когда она переходит в 148-ю статью «Оскорбление чувств верующих», Уголовного кодекса, а сейчас попытки именно эти, то, конечно, все люди начинают понимать, что они борются против какой-нибудь стоянки, против точечной застройки, а им могут навесить все, что угодно, и нужно понимать свои права. Безусловно. Надо сказать, школа достаточно, я считаю, эффективная, потому что у нас целый ряд выпускников, как общественные защитники, участвуют в судебных процессах. Пускай даже по своим личным делам, пускай по делам каких-то своих родных, это же не важно. Это и есть гражданское общество, когда люди начинают отстаивать свои права, свои интересы, вне зависимости, это политические дела или не политические.
Как вы считаете, этот тренд сохранится?
Боюсь, что да. Я бы очень хотел, чтобы все правозащитники стали не нужны. Ну, просто не нужны, потому что нет нарушений прав человека. Но, к сожалению, пока что все востребование и востребование.
Заключает Сергей Шаров-Делане. Еще один человек, который в 2017 году должен выйти на свободу и который косвенно связан с болотным делом, это активист Эльдар Дадин. Он единственный в России человек, осужденный по статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Его привлекли к ответственности за одиночные пикеты, в том числе и в поддержку узников Болотной. В конце 2015 года его приговорили к 3 годам лишения свободы, позднее наказание снизили до 2,5 лет. Дадин, который сообщил о систематических пытках в колонии в городе Сегежа, должен выйти на свободу в июле 2017 года. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 5 января. У микрофона Ярослав Шимов. Ольга Седокова, российский поэт, филолог и публицист, прочитала в декабре в Минске лекцию о развлечении добра и зла. Она описывала особенности отношения к злу в русской культурной традиции. В ней, по словам Седоковой, есть этическая гибкость, понимаемая не как беспринципность, а как широта. Она позволяет прощать врагов, но обратной стороной оказывается дружба со злом. Злодеев оправдывают необходимостью что-то сделать, потому что нет веры в то, что добро на что-то способно само. Люди считают, что только с помощью зла можно навести на земле порядок. В качестве примера традиции обожествления зла и жестокости Ольга Седокова приводит отношение к Сталину или Ивану Грозному в современной России. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Валентину Барышникову Ольга Седокова подробнее обсудила странное свойство не различать добро и зло, все чаще, по ее словам, проявляющееся в России.
В современной России есть какое-то удивительное новое применение постмодернизма. Люди, которые осуждают Сталина, скажем, им отвечают, что же вы такие нетерпимые, мы вот вам не мешаем думать, что Сталин плохой, а вы нам не мешаете думать, что Сталин хороший. Получается, это как раз иллюстрация к тому, о чем вы говорили, что в современной России как-то полностью утрачена возможность сама принципиально разделять добро и зло.
Да, но только я думаю, что это случилось не в современной России, хотя сейчас, может быть, это становится более очевидно. Но мне как раз хотелось показать, да, глубокие истоки вот этого терпимого и даже дружеского отношения к злу. Теперь это, да, можно сравнить, как-то сопоставить с постмодернистским настроением, но заметим, что нигде постмодернизм таких форм не принимает.
Это именно так. Это даже на самом деле не совсем честно называть это постмодернизмом, не совсем честно по отношению к постмодернизму. Как далеко уходит вот эта традиция плохо различимости добра и зла в России? Это наследие 20 века?
Нет, я думаю, что здесь гораздо древнее традиция, но я как раз оставляю открытым вопрос, насколько прибавило к этому вот такое воспитание в том, что называлось моральной диалектикой советской. Она здесь свою, конечно, сыграла роль, но на самом деле это древнее. И здесь я бы даже не сказала, что это не развлечение. Это какой-то страх назвать зло злом, какое-то воздержание от вот такого суждения.
А в чем причина такого страха?
Я думаю, что это какая-то общая картина мироздания, в котором предполагается, что добро бессильно, то только зло обладает какой-то определенной силой. И если добро хочет что-то такое совершить, если нужно совершить что-нибудь доброе, то без помощи зла тут не обойдешься, потому что добро в русской традиции, оно представляется совсем бессильным, ну, в образе, допустим, князя Мышкина. В этом большая разница с европейской западной традицией, где, начиная, допустим, с Данте, мы видим совершенно другую картину, сильно добро.
Вы это относите именно к русской традиции?
Нет, я думаю, что, конечно, нет. просто другими я так не имела возможности так близко заниматься, но, конечно, можно представить, что такое можно встретить и в других местах, и, конечно, ближе к востоку, в противопоставлении запад-восток, или к югу, в противопоставлении север-юг, то есть к тем областям, где этика немного другая.
В вашей лекции есть такая странная тональность, что вот эта тонкость восприятия зла и добра, противопоставление к такому очень четкому разделению на Западе, в каком-то смысле даже это хорошая особенность русской культуры. То есть это более тонко, чем линейное противопоставление зла добру на Западе.
Не совсем так. Просто я говорила, что у каждого свойства есть как бы светлая сторона и теневая. И вот это терпимое отношение к злу, или какое-то более сложное отношение к злу, у него есть такая очень светлая сторона, которая известна и удивляет западных наблюдателей. Это то, что в России, например, так легко прощают преступников всегда. Это большая традиция. Но это одна сторона. И в этом смысле вот западные мыслители часто сами говорят, что мы слишком жесткие, слишком примитивны в этом разделении. Но другая сторона, теневая, она совершенно другая. Она связана не с прощением и каким-то умением встать над злом, а наоборот, своеобразное служение злу, любви к злу. Это просто две противоположные стороны какого-то одного явления.
Вопрос тонкости русской души, то, что противопоставляется Западу, пусть на Западе лучше дороги, не знаю, юридически еще что-то, а вот русская тонкая душа, она гораздо более тонкая, чем западная. При этом, когда вы говорите, как русский человек легко прощает зло, в обычной жизни не очень замечаю этого. Примеров, по крайней мере, если смотреть на новостную ленту.
То, о чем я говорила, слово «тонкость» здесь не подходит. Здесь подходит больше слово «гибкость». То есть вот такая возможность изменяться. И, конечно, вот это тот самый момент изменения человека после советской индоктринации. Эти свойства, о которых я говорила, это умение как-то подняться над злом, простить окончательно, такое святое прощение, оно как будто осталось в прошлом. Его мы теперь очень мало встретим. Но осталась его тень. Вот как раз вот это самое приникание к злу. А прощение, да, теперь прощение, примирение – это вещь абсолютно редкая у людей советского и постсоветского склада.
То есть осталось по большей части вот это как раз теневая сторона, то есть приникание ко злу, не веря в то, что у добра есть сила, и поэтому получается то, что осталось, это уже более негативная вещь. Человек считает допустимым прибегать ко злу, потому что это единственный способ чего-то добиться.
Справиться с мирозданием, которое, в общем-то, как бы по своей природе тоже злое и недружественное. Но это, я бы даже не употребила здесь слово негативное, довольно страшное свойство.
Этим объясняется то, что нынешнее российское сознание оберегает Сталина, Петра Первого, Ивана Грозного.
Да, конечно. Вы знаете, я впервые написала, опубликовала вариант вот этой работы о зле в русской традиции, дружбе со злом, уже почти 10 лет назад. И тогда то, что я там написала в конце, о вот этом преклонении перед злодеями, перед злодейством, как, собственно говоря, без всякого «но», не то, что там, как было раньше, что Сталин там много убил, но зато он сделал то-то, то-то. Просто именно за то, что этот человек был, как теперь говорят, крутой, свирепый, беспощадный. Вот. И тогда никто мне не поверил еще и говорили, да что же вы наговариваете. А теперь мы видим, что действительно возникает культ жестокости как таковой, культ злодеев, которые выбираются из истории и поклоняются, доходят, ну, конечно, в темных кругах, это не социально, но, тем не менее, речь о канонизации там Малюты, Скуратовой, Берии, и вообще всех, кто, если чем и прославился, то только своим злодейством.
Берия возглавлял атомную программу в Советском Союзе. Да, он жестокий, и хорошо, потому что никакой другой ничего бы и не сделал.
Да, но это вот история еще, я бы сказала, довольно умеренная, когда говорят, что только злым образом можно чего-нибудь достичь, вот таким жестоким, беспощадным. Вот, но теперь появляется уже такой вариант, когда и не говорят, а что, собственно, хорошего такого сделал Малюта Скуратов. Просто он был благий, беспощадный, вот и хорошо. Он помогает, как бы сказать, одно зло помогает справиться с другим злом, потому что весь мир такой вот злой, и поэтому надо на него идти вот таким образом. Такая романтизация злобы. Я думаю, например, у Захара Прилепина вы это в открытом виде можете встретить такие вещи, когда он прославляет, например, идею этих войск, которые стояли и стреляли сзади в своих, если они отступают. Ему это нравится.
Сейчас вы говорите совсем страшную вещь, что просто начинает преобладать культ зла как такового.
Ну, вот в этих случаях, у меня там описана целая феноменология вот таких отношений со злом, или его оправдывают, или говорят, что в нем все-таки есть что-то доброе, или оно было для чего-то нужно. Но апогея — это, конечно, когда прославляется просто зло, как правильное поведение в мире. Вот так нужно. Это совсем недавняя вещь. Такого все-таки не было.
С вашей точки зрения, это просто такая девиация временная, или это какое-то логическое развитие вот этой тенденции многовековой, и вы считаете, что это устойчивое что-то, что это какое-то новое явление, которое будет укрепляться?
Я надеюсь, что у него будущего нет, но само по себе, сколько это может продлиться, до чего дойти, это трудно предсказать. Нет, я думаю, что до такого, до прославления злодея как злодея, дело никогда не доходило все-таки прессе. Теперь оно есть. Оно буквально последние, я думаю, годы появилось. А потом здесь еще, знаете, что я думаю, есть не только такие вот культурно-географические противопоставление, как Запад-Восток, Юг-Север. Есть еще среда. Есть такой мир подполья, мир, ну, как бы сказать, низменной жизни, уголовные круги, какие-то люмпинские в самом плохом смысле, да? И вот у этого социума такое представление о Вселенной. Типа не обманешь, не продашь, не убьешь, ничего не получишь, что это выходит наружу какие-то самые низы общества, которые везде есть, я думаю. В каждом обществе есть. Они и в английском их можно найти. Но им нигде не дано право высказываться публично, вот так вот, и заявлять, утверждать это свое вера. И я думаю, что это, в общем-то, уже открытый наглядный факт, что такая этика шпаны и вот того, что я называла такими низами, изгоями из общества, что она становится практически почти официальной. То есть официальные круги как-то осторожно говорят, да нет, мы все-таки не так, но дают слово вот всем этим моторолам и хирургам, вот кто у нас представители теперь, кем должен гордиться народ. Ведь это и социальные перемены, не только свойства культуры.
Мой коллега Валентин Барышников беседовал с поэтом, филологом и публицистом Ольгой Седоковой. Вы слушаете программу «Время свободы». А сейчас о некоторых темах дня, которые привлекли наше внимание. В Сенатском комитете по вопросам вооруженных сил США проходят слушания о вмешательстве российских хакеров в ход американских президентских выборов. Во вступительном слове сенатор Джон Маккейн заявил, что США следует дать эффективный ответ на деятельность президента России Владимира Путина, направленную против Соединенных Штатов, а также соседних с Россией стран, на агрессию против Украины и захват Крыма. Маккейн заявил, что противники США пришли к выводу, что вознаграждение за проведение кибератак на эту страну перевешивает возможный риск. Среди таких противников, которые проводят кибератаки на Соединенные Штаты, сенатор называет Россию, Китай и Северную Корею. Комитет проведет ряд слушаний в ближайшие месяцы на тему кибербезопасности Соединенных Штатов, отметил Джон Маккейн. Сенатор также заявил, что США следует сформировать политику в области кибербезопасности, поскольку сейчас, цитирую, «у нас нет никакой политики, никакой стратегии противостояния подобным атакам». В своем выступлении сенатор-демократ Джек Рид заявил, что российское правительство не только участвовало во взломе электронной почты штаба Демократической партии, но и распространяло фальшивые новости, и в его задачу входило ввести в заблуждение американский народ и подорвать демократический процесс в Соединенных Штатах. В Сенатском комитете по делам вооруженных сил, который возглавляет республиканец Джон Маккейн, выступают также директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, глава агентства национальной безопасности Майк Роджер и замминистра обороны, курирующий разведывательную деятельность, Марсел Леттер. Осужденный оппозиционный активист Ильдар Дадин прибудет к новому месту заключения 9 или 10 января. Об этом сообщило сегодня российское агентство ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову. По ее словам, Дадин был переведен из колонии в Карелии после того, как пожаловался на пытки. Москалькова заявила, что сразу по прибытии к месту заключения Дадину в порядке исключения предоставят возможность поговорить по телефону с одним из родственников. 5 декабря стало известно, что Ильдара Дадина этапировали из Сегежской колонии, где, по его словам, он подвергался пыткам и жестокому обращению. С тех пор о местонахождении активиста ничего не было известно. В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции и исполняющего обязанности начальника отдела уголовного розыска города Пыть-Ях, которых подозревают в избиении задержанного. По данным следствия, 22 декабря они избили доставленного в отделение мужчину, а другого без законных оснований поместили в камеру для административно осужденных, используя при этом наручники. В Турции в ходе расследования теракта в Стамбуле задержано еще несколько подозреваемых. Полицейский рейд проведен в городе Селимпаша к западу от Стамбула. Ранее полиция сообщила о задержании в городе Измир 20 предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство», причастных к нападению. Продолжаются поиски исполнителя теракта. Высказываются предположения, что он представитель уйгурского меньшинства одной из республик Средней Азии. Ранее сообщалось, что он имеет диверсионную подготовку, которую мог получить в Сирии. На официальном сайте Интерпола появились карточки с информацией о гражданах России Владимире Попове и Эдуарде Широкове, которых власти Черногории в декабре объявили в международный розыск по делу о попытке государственного переворота. О местонахождении Попова и Широкова ничего не известно. По делу о попытке силового захвата власти в Черногории также проходит более 20 граждан Сербии, часть которых находится под арестом. Трое – Предраг Богичевич, Милош Йованович и Неманья Ристич – объявлены в международный розыск. О том, что за попыткой дестабилизации и захвата власти в Черногории стояли российские националисты, заявил в ноябре специальный черногорский прокурор Милевое Катнич. По версии следствия, в страну должны были прибыть в общей сложности 500 человек, которые планировали после парламентских выборов 16 октября устроить беспорядки и убить премьер-министра Мила Джукановича. Москва заявила о своей непричастности к событиям в Черногории. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. В последнее время в спорах о России, ее политике, ее будущем много говорится о геополитических мотивах Кремля и его противников, несколько меньше, но тоже достаточно, о проблемах и перспективах российской экономики, особенно в контексте действующих уже 2,5 года западных санкций против Москвы и российских так называемых контрсанкций. Однако часто уходит на второй план сама Россия, как весьма сложное, неоднородное, пестрое общество, в том числе и в национальном плане. Мой коллега Виталий Портников, ведущий программы «Дороги к свободе», решил отчасти восполнить этот пробел и пригласил в киевскую студию «Радио Свобода» профессора Михаила Савву, доктора политических наук и специалиста по межнациональным отношениям. Их разговор посвящен национальным проблемам современной России, тому, как они могут сказаться на ее будущем и на всей ситуации на постсоветском пространстве.
В конце 80-х, начале 90-х годов казалось... Вот у нас был в независимой газете отдел республик. Он казался не только союзных республик, тогда назывался, а и автономия России, потому что каждая из этих республик была частью политического ландшафта. Татарстан, Башкортостан, Чечено-Ингушетия, Якутия, Тува. И возникает вопрос, это вообще навсегда исчезло из российской политики?
Нет, конечно, не навсегда. Даже сейчас этнические элиты, то есть руководство некоторых республик в составе России, продолжает быть очень активным игроком на политической арене. Другое дело, что об этом очень мало информации. Каток унификации, который был запущен первое президентство Путина, очень сильно прошелся по этим политическим элитам, и они сегодня позволяют себе намного меньше, чем позволяли в 90-е годы. Но буквально в последние 2 года начала возрастать тенденция более активно ставить вопрос о защите коллективных каких-то этнических прав. Хотя ученые очень много спорят, есть ли вообще коллективные права или права принадлежат только конкретному человеку. Ну вот буквально недавние события это подтверждают. В конце октября Конституционный суд Республики Саха-Якутия принял очень интересное постановление, в котором заявил, что у якутского народа на территории Якутии, поскольку он здесь сформировался и живет, есть особые права по сравнению с другими любыми общностями. Очень интересное, совершенно неоднозначное решение, но для меня сейчас оно важно в одном плане. Такого не было много лет.
Да, и Конституционный суд Российской Федерации изгонял подобные формулировки из Конституции Российских Республик.
В общем, ради этого был создан Институт полномочных представителей президента. Точнее, он был переформатирован именно под эту задачу. И в первую пятилетку нашего века эта задача, казалось бы, навсегда была решена. Эти формулировки исчезли из законодательства. Сейчас они возвращаются вот в такой интересной форме решений высших судебных органов республик.
В ситуации, вот когда подобные решения принимаются, считаете ли вы, что это такой элемент фронды? Или республиканские элиты все-таки начинают понемногу понимать, что Москва уже не столь всесильна, сколько это было еще недавно?
И то, и другое, Виталий. Они сами еще не особенно разобрались, что это такое, но они уже инстинктивно понимают, что это необходимо делать. Во-первых, когда звучат такие заявления со стороны политических элит, народ, как правило, воспринимает это очень позитивно. То есть республиканская власть приближается к народу. С другой стороны, это важный элемент политической игры, элемент такого торга между элитами республик и федеральной элитой. Картинка, которую показывают информационные российские каналы, очень благостная. Везде тихо, все за единую Россию, все любят Путина. На самом деле это далеко не совсем так. Если говорить о рейтинге популярности президента России, то он очень разный в разных субъектах Российской Федерации. И на этот рейтинг очень сильное влияние оказывает масса факторов. Историческая память, например, память о войнах, которые вели народы, населяющие какую-то конкретную республику, память о депортациях времен Сталина, память о войнах уже 90-х годов, которые очень ожесточенно велись, например, на Северном Кавказе, и множество других факторов. Так вот, нынешние политические элиты понимают, что им уже надо как-то шевелиться, что нечто меняется в их отношениях с федеральным центром.
В Советском Союзе, как бы казалось бы, что вся территория, так сказать, международно признана, нет никаких вопросов правых, но был вопрос Латвии, Литвы, Эстонии. Потому что были страны, которые признавали Латвию, Литву, Эстонию в качестве союзных республик СССР. Были страны, среди них Соединенные Штаты, которые не признавали их в качестве субъектов Советского Союза. Потом получился такой прецедент, что когда Госсовет СССР признал независимость Латвии, Литвы и Эстонии, то получилось, чем вообще эти союзные республики отличаются от других, кроме факта оккупации 40-го года. Ну хорошо, но их оккупировали в 40-м, а нас там в 20-е годы, как Грузию или Азербайджан, или Армению, или ту же Украину. Вот сейчас возникает такой интересный вопрос. Это Крым. Это республика в составе Российской Федерации, согласно российскому законодательству, но никто этого практически не признает. Нет такого государства, ну, по сути, в мире, с исключением там нескольких, да, кажется, которые признали то, что Крым является частью России. И вот если представить себе, что на каком-то повороте российской истории скажут, ну да, действительно, республика Крым, это не часть России, сразу возникает вопрос, а чем отличаются другие российские республики? Чем республика Тува отличается, которая была, по сути, аннексирована в 1944 году, тоже без всякого референдума, решением всего лишь малого хурала Тувинской народной республики. Она была присоединена к Российской Федерации в качестве автономной области, но если Крым не часть России, почему Тува часть? И так можно дойти до 20-х годов и до ликвидации той государственности, которую имели народы России после февральской и октябрьской революции.
Вот поэтому я всегда подчеркивал, что аннексия Крыма создала намного больше проблем режиму Путина, чем принесла решений. Несмотря на то, что аннексия Крыма стала мощной скрепой, которые путинский режим очень любит, она вызвала ту самую проблему, о которой вы сказали. Она создала прецедент. Ведь действительно, многие территории в составе России вполне могут заявить о том, что они тоже были аннексированы. Этот вопрос просто не поднимался, поскольку в начале 90-х годов был достигнут некий общественный договор. Да? То есть вот те, кто был в составе Российской Федерации по состоянию на август 91-го года, вот они в ней находятся как бы по факту, в силу исторической памяти. И вдруг аннексия Крыма, которая меняет ситуацию. Я думаю, что политика путинского режима в отношении Украины на протяжении двух последних лет, не только Крым, но и Донбасс, который является ярким проявлением поддержки сепаратизма, заложили серьезнейшие мины замедленного действия. И, может быть, не очень долгого действия. Поскольку не воспользоваться этими прецедентами, российские сепаратисты просто не смогут. Они, конечно, этим воспользуются. Конечно, это будет одним из аргументов, если только федеральная власть ослабнет настолько, что сепаратистские движения начнут открыто заявлять о своих претензиях.
Ну вот есть еще один очень важный прецедент, мне кажется, который, может быть, скорее такой условно-позитивный с точки зрения сохранения территориальной целостности. Это Чечня. Когда, в принципе, вы соглашаетесь с тем, что в Чечне работает, ну, скажем так, практически автономный режим, и что его автономность может быть настолько далеко идущей, что он может себя ощущать вольготно даже на прочей территории Российской Федерации, да, если имеет, так сказать, соответствующие, значит, документы и права, подтвержденные в Грозном. Но при этом сама Чеченская Республика остается субъектом Российской Федерации, при этом таким преданным субъектом, при этом таким охранителем самого единства Российской Федерации. Вы, наверное, помните, Украина была такой второй республикой практически чуть ли не до августа 1991 года. Стержень сохранения Советского Союза, даже не Российская Федерация Ельцина, а Украина тогдашняя, так сказать, которая вот имела сильную парторганизацию, эта партнерация боролась с национализмом, и все взгляды Кремля были вот сюда, в Киев. И вдруг в августе 91 года оказалось, что совсем нет.
И такое восприятие Украины в те времена было совершенно логичным. Россия как бы само собой являлась стержнем, да, поэтому нужно было смотреть на Украину. Я бы сказал, что не Чеченская республика является самым верным субъектом Российской Федерации, а ее нынешнее руководство принесло вассальную клятву лично Путину. Создался такой своеобразный режим лично преданного Кадырова и его окружения, но это имеет очень мало общего с позицией большей части населения Чечни. Война там шла совсем недавно. До сих пор не решена проблема огромного количества пропавших без вести. Вот буквально вчера Европейский суд по правам человека принял решение коммуницировать около 50 жалоб родственников, пропавших без вести во время чеченских войн. И это будут решения не в пользу Российской Федерации. Историческая память там до сих пор кровоточит. Я бы сказал, что Чеченская Республика сегодня – это практически суверенное государство, которое живет за счет бюджета Российской Федерации, за счет внешних вливаний. Хочу подчеркнуть, что валовой региональный продукт Чеченской Республики на душу человека самый низкий в России. Ну, если не считать Крым. В Крыму он еще ниже. Другими словами, это территория, лидеры которой, в общем, решили те задачи, которые ставили перед собой чеченские сепаратисты. С одной стороны, полная самостоятельность во внутренних делах. С другой стороны, отсутствие необходимости зарабатывать деньги. Они и так приходят, как выразился один раз лидер этой республики, Аллах дает.
Но я почему спрашивал о Чечне? Потому что я подумал, что, может быть, в будущем это вообще будет модель российского государственного существования?
Я не думаю. При нынешнем режиме такое возможно. Режим, безусловно, слабеет. В условиях снижения экономических показателей и санкций он будет экономически слабеть и дальше. Денег будет просто не хватать на всех. Но при нынешнем режиме вот эта цепочка полунезависимых государств еще возможна. Это даст возможность Путину делать вид, что все в порядке. Но при смене власти, безусловно, нужно будет наводить порядок в стране. Если кто-то не может быть в России, наверное, он и не будет в России. Но те, кто останутся, станут Россией.
В буквальном смысле слова.
Буквально. Я думаю, в буквальном смысле слова, не в смысле этнической унификации, когда все выровняются и будут одни русские. Нет, безусловно. Сейчас в России нет политической государственной идентичности. Вот тех самых скреп, о которых мечтает режим, их просто нет. То есть нет каких-то выгод и преимуществ, которые бы позволяли людям гордиться тем, что они россияне. Есть множество региональных идентичностей, национальных, религиозных идентичностей, но нет общероссийской. Ее предстоит вырабатывать. И, вероятно, не все согласятся в эту идентичность войти.
Да, но тогда опять-таки возникает вопрос, где правовые основания для того, чтобы для кого-то выпускать из государства, если нет вот этой вот близости идентичности.
Но правовых механизмов сейчас нет. То есть, если сегодня какой-то субъект Российской Федерации захочет выйти, фактически это будет невозможно. Но я говорю не о той России, которая сейчас пугает весь мир, я говорю о той России, которая должна возникнуть. И, безусловно, такие механизмы должны быть найдены. Дело в том, что Россия сегодня страна очень разнообразная. Но есть такое понятие гетерогенность, то есть степень различий. Так вот, по уровню гетерогенности это, наверное, самое разобщенное государство мира, начиная от экономического разнообразия и заканчивая религиозным. Поэтому необходимы, действительно необходимы те самые скрепы, но скрепы позитивные, а не скрепы страха, которые работают сегодня.
Виталий Портников беседовал с профессором Михаилом Саввой, специалистом по межнациональным отношениям. Вы слушаете программу «Время свободы». Радио «Свобода» продолжает цикл материалов, посвященных событиям и действующим лицам русской революции, столетие которой отмечается в этом году. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию эссе Ивана Толстого, посвященное последнему командующему антибольшевистскими силами на юге России генералу Петру Врангелю, прозванному «Черным бароном». А, собственно, за что прозванному?
В биографии генерала Врангеля две загадки, или, мягче скажем, два темных пятна – смерть и прозвище. Отчего никогда почти не болевший 49-летний спортивный человек никак не мог справиться с навалившейся хворью, несмотря на консилиум лучших врачей? Причем с самого начала родня и близкие не верили разговорам о рядовой простуде. Все симптомы, весь ход болезни был страшным, отчаянным, экзальтированным. За 38 неистовых дней генерал, что называется, сгорел. Но меня интересует не только клиническая сторона истории, но и слегка мистическая. Откуда взялось знаменитое прозвище Петра Николаевича «Черный барон»? Известная каждому в России. «Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон». Автор стихов Павел Григорьев, пишут комментаторы, подхватил в 1920 году уже гулявшее в народе словосочетание. Эпитет «черный» связывают с военной формой Врангеля, черной черкеской с газырями, якобы бессменной одеждой генерала с 1918 года. Ну, во-первых, носил он также и откровенно белую черкеску, а во-вторых, я хочу предложить другую версию прозвища. Петр Николаевич Врангель, так же, как и его родной брат Николай Николаевич, известнейший искусствовед начала XX века, был в родстве с Пушкиным. У них был общий предок, общий африканский корень, крестник русского царя, воспитанник и сподвижник Петра Великого Абрам Петрович Ганнибал. Из 10 детей царского арапа сын Осип стал дедом Пушкина, а дочь София – прапрабабушкой барона Врангеля. О молодых годах брата искусствоведа Николая, Коки, как его называли, осталось много воспоминаний. Художник Александр Бенуа называл его африканцем. Под стать ему был и будущий генерал. Вороные волосы, смуглая кожа, на фоне которой особенно ярко смотрелись светлые белки глаз, гордость и высокомерие натуры, некоторая капризность характера, осознание 800-летней истории врангелевского рода – все это, я предполагаю, работало на появление прозвища, какие любят раздавать еще в училищах. «Черная черкеска», мне кажется, только завершила уже готовый образ. Но этот образ начал работать на судьбу генерала. К середине 20-х Врангелю, высочайшему, общепризнанному авторитету и герою, спасшему белую армию от гибели в Крыму, удалось вырваться из-под тайной большевистской опеки над эмигрантскими организациями. Он сумел некоторое время вести секретную антибольшевистскую работу вместе с узким кругом своих единомышленников, и работа эта никаким образом не была подвержена чекистскому влиянию. Советская разведка получила о ней информацию с большим запозданием. Черный барон умел быть непроницаемым. Для чего же генералу Врангелю понадобилась своя тайная организация и почему он скрывал ее от большинства соратников по белой идее? Проблема была деликатной. Положение Врангеля к 1925-26 году было весьма неопределенным. Будучи главнокомандующим русской армией и председателем Русского общевоинского союза, РОВСа, он формально подчинялся великому князю Николаю Николаевичу, но фактически в эти годы был отстранен от руководства РОВСом и от получения реальной информации о работе, которую эмиграция вела против СССР. Велась эта работа окружением великого князя и прежде всего генералом Кутеповым, у которого с Врангелем были сложные, враждебные, почти черные отношения. После провала Треста, провокационной ГПУшной организации, генерал Кутепов, активно в Трест веривший, потерял значительную часть своей былой популярности в военно-эмигрантских кругах. Поначалу Врангель и не пытался вести никакой самостоятельной работы, считая это при формальном подчинении великому князю Николаю Николаевичу неэтичным. Однако он неоднократно знакомил Кутепова с документами, доказывающими, что тот полностью находится под контролем большевиков. Но Кутепов отказывался признавать очевидное и свою работу продолжал. Врангелю пришлось пойти на создание собственной независимой организации для борьбы с большевизмом. Был ли смысл советским агентам уничтожать удалившегося отдел и поселившегося в Брюсселе Врангеля? Был. Поскольку остро стоял вопрос, кто следующий, после растерявшего популярность Кутепова, будет руководить русскими воинскими силами зарубежья. В случае смерти престарелого и больного великого князя Николая Николаевича, Врангель мог вполне реально взять антибольшевистскую работу в свои руки, и тогда вся его тайная работа могла обрести нежелательную актуальность. И наоборот, если бы Врангель оставался по-прежнему в стороне, на отшибе политической деятельности, Москве он был бы не опасен. Лучше было бы беречь Врангеля и провоцировать дальнейшие конфликты внутри треугольника Врангель-Кутепов-Великий князь. Непосредственной причиной смерти Врангеля стал интенсивный туберкулез в верхушке левого легкого. Поначалу речь шла о незначительном гриппе. Редко болевший Врангель уже шел на поправку, как вдруг развилась новая страшная болезнь. И началась она сразу же после отъезда странного визитера. История с этим таинственным посетителем и по сей день не до конца ясна. У Врангеля был денщик, вестовой Яков Юдихин, никогда за все годы верной службы ни единым словом не упоминавший о каком-либо своем брате. И вдруг в середине марта 1928 года появился этот якобы брат, назвавший себя матросом с советского судна, пришвартовавшегося в Антверпене. Приехал, мол, на денек в Брюссель проведать своего брата. «Дозвольте переночевать». Дозволили. Пробыл брат один день. Время проводил где-то не с Юдихиным. И спешно уехал. А на следующий день Врангель смертельно заболел. Болезнь протекала очень сложно, с высокой температурой. Лишь через полторы недели после консилиума именитых врачей Алексинский, Вейнерт, бельгийские специалисты в огромном количестве обнаружили туберкулезные палочки. Весьма вероятно, именно матрос и подсыпал в пищу хозяина дома нечто, что сыграло решающую роль в развитии всего туберкулезного процесса. Мать генерала писала после его кончины: – 38 суток сплошного мученичества, его силы пожирала 40-градусная температура. Лечащему врачу Врангель возбужденно признавался: «Меня мучает мой мозг. Я не могу отдохнуть от навязчивых ярких мыслей. Мозг против желания моего лихорадочно работает, и я пишу все время приказы». Начались нервные припадки. Его не смогли спасти. Не странна ли вообще вся эта ситуация? Советский матрос, поехавший за границей из города в город в 28-м году, чтобы повидать своего брата, да не простого, а служащего вестовым у лютого врага советской власти, и все это так запросто, не боясь быть заподозренным своим корабельным замполитом. О подозрениях на отравление в одной из парижских газет было написано на следующий же день, но семья генерала не говорила о деталях ни слова, почему-то храня черное молчание. По мнению историка Виктора Бортневского, в гибели была заинтересована не только советская разведка, но и враги генерала в самой эмиграции, сторонники линии Кутепова. В русском зарубежье всегда затушевывали ту борьбу, которая реально велась между разными флангами – литературно-политическими, религиозными, военными. Это легко понять. Перед лицом единого советского врага диаспора хотела изображать собственное единство. А входя в подробности и обстоятельства жизни Врангеля последних лет, пришлось бы говорить о роли и позиции его оппонента генерала Кутепова, героя Белого движения, героя Галлиполи, благодаря которому русская армия сохранила свое ядро. После похищения его большевиками в 30-м году Кутепова еще больше возвеличили. Мученик. И какая-либо критика в кутеповский адрес стала невозможна. По этой же причине, считал Бортневский, были положены в долгий ящик и подозрения о смерти генерала Врангеля. Конечно, советский след по-прежнему считается главным, и все, что мы знаем о тайной чекистской лаборатории ядов, лишает любую историю мистического измерения. Тем не менее, новогодние версии темы хороши, что за них не надо нести серьезной ответственности. Пока историки ищут истину, можно пофантазировать. Что же таило загадку судьбы смуглого барона? Африканское ли происхождение далекого предка? Кровная близость к автору Моцарта и Сальери? Или два ряда газырей на черной как ночь черкеске?
Это было эссе Ивана Толстого, посвященное последнему лидеру белого движения в России, барону Петру Врангелю. Слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 5 января. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода», ознакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».